Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахирраббильаламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, я приветствую вас из Тегерана. И мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. Часы в нашей студии показывают 16:31, и в начале краткая сводка новостей. Иран осудил теракт у российского посольства в Кабуле. УЖИ. Иран готов повысить энергетическую безопасность в мире. Предупреждение Борреля о сокращении запасов оружия Европейского Союза. Визит Путина на крупные военные учения с участием Китая и Индии. Федеральный судья согласился на просьбу адвокатов Трампа о назначении специального следователя. Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил теракт и нападение на внешнее помещение консульского отдела российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника российского посольства и ряд афганских клиентов. Насер Канани в понедельник выразил соболезнования российскому правительству и семьям погибших сотрудников посольства в Кабуле, а также семьям афганцев, жертвам теракта, и попросил афганские власти принять более серьезные меры для обеспечения безопасности посольств и дипмиссий в Афганистане. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также решительно осудил теракт у российского посольства в Кабуле, выразил соболезнования семьям жертв и пожелал выздоровления пострадавшим. Гутерриш сказал: «Нападение на мирных людей и гражданские объекты, в том числе дипломатические места, запрещено международным правом». Президент и представители МИД России осудили теракт у посольства Москвы в Афганистане. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров также сообщил об усилении охраны посольства в Афганистане и добавил, что власти Афганистана задействовали дополнительные силы для охраны российского посольства. Будем надеяться на то, что организаторы и исполнители этого террористического акта понесут заслуженные наказания в самое ближайшее время, сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также осудил теракт и подчеркнул, что Кабул должен предоставить Москве информацию о случившемся. В результате теракта в Кабуле в понедельник погибли не менее 20 человек, еще несколько получили ранения. Полиция Афганистана сообщила, что нападавший, который был одет в жилет со взрывчаткой, был опознан и застрелен вооруженными охранниками-талибами, когда приближался к воротам посольства. Ответственность за нападение на российское посольство в Кабуле взяла на себя террористическая группировка «Даэш». Министр нефти Ирана заявил, что власть, что вдали от политики, Иран вносит свой вклад в роль в поставках нефти и повышении энергетической безопасности в мире. В понедельник после завершения 32-й министерской встречи Альянса ОПЕК+, Джавад Уджи заметил, что мировой энергетический рынок нуждается в увеличении поставок нефти из Ирана в текущей ситуации, сложившейся из-за некоторых опасений по поводу последствий геополитической напряженности. Что касается спроса на мировом рынке нефти, по словам Уджи, находится в хрупком состоянии, и доказательством этого вопроса является высокая волатильность цен на сырую нефть в последние месяцы, которую следует принимать во внимание. Министр нефти Ирана при этом добавил, роль и значение поставок Ираном энергоресурсов включает в нефть, газ, нефтепродукты имеют двойное значение для обеспечения стабильности и безопасности мировой энергетики. И это вопрос, который отмечают практически все наблюдатели нефтяного и энергетического рынка, а также политики стран-потребителей. Оджи также подчеркнул, как крупный производитель нефти и нефтепродуктов в мире, мы всегда заявляли, что готовы играть свою роль в поставках на рынок нефти и нефтепродуктов, чтобы способствовать энергетической безопасности в мире, избегая политизации использования энергоносителей в мире. В конце он сказал, альянс ОПЕК+, находится на самом высоком уровне сотрудничества, и я думаю, что почти все члены ОПЕК+, придерживаются схожих взглядов на достижение стабильного нефтяного рынка. Британское правительство сталкивается с призывами добиваться освобождения молодой женщины, заключенной в тюрьму в Саудовской Аравии, из-за ее использования Twitter. С тех пор, как наследный принц Мухаммед бин Сальман стал фактически лидером Саудовской Аравии, в 2017 году королевство стало еще более нетерпимым к любой внутренней критике и активизму, бросая в тюрьмы активистов, блогеров, интеллектуалов и других людей за их политическую активность.
Британское правительство сталкивается с призывами добиться освобождения молодой женщины, заключенной в тюрьму в Саудовской Аравии, из-за использования Твиттера. Сальма Аш-Шахаб, 34-летняя мать двоих детей, является гражданкой Саудовской Аравии, которая жила и училась в Британии до своего ареста во время посещения семьи в Саудовской Аравии в январе 2021 года. Первоначальная мера пресечения в отношении Сальмы была заключение на 3 года. Но ранее в этом месяце апелляционный суд продлил ей срок, приговорив ее к 34 годам тюремного заключения с последующим 34-летним запретом на выезд из страны. Ее преступление – серия твиттер-постов и ретвитов о правах женщин и заключенных активистов в Саудовской Аравии. Активисты и правозащитники считают ее длительный тюремный срок шокирующим и возмутительным даже по сравнению с саудовскими стандартами правосудия. Депутат от оппозиционной лейбористской партии Хиллари Бен подтвердила через сообщение в Твиттере, что отправила письмо министру иностранных дел и лидеру консерваторов Ли Страс, требуя ее вмешательства в это дело, чтобы помочь освободить заключенного студента. Как и ранее в этом году, Трас отказалась критиковать Саудовское королевство за плохую репутацию в области прав человека, заметив, что Эр-Рияд является важным партнером Британии. Критики выражают обеспокоенность не только нарушением прав человека в Саудовской Аравии, но и двойными стандартами западных стран в этом вопросе.
Joe Biden was standing up for Salman Rushdie and saying that he had a right to free speech, and this was very much part of American values. But obviously those American values don't extend to Salma al-Shahab.
С тех пор, как наследный принц Мухаммед бен Сальман стал фактическим лидером Саудовской Аравии в 2017 году, королевство стало еще более нетерпимым к любой внутренней критике и активизму, бросая в тюрьмы активистов, блогеров, интеллектуалов и других за их политическую активность. Международное осуждение никак не в состоянии остановить поведение Саудовской Аравии, как это было в случае с жестоким убийством журналиста-диссидента Джамаля Хашокчи в Стамбуле в 2018 году.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза заявил, что из-за процесса отправки оружия и боеприпасов в Украину оружейные резервы Евросоюза сокращаются. Жозеп Боррель объявил в понедельник о сокращении запасов вооружений ЕС и попросил 27 стран-членов скоординировать свои расходы на новую военную технику. Указав, что резервы должны быть заменены, он добавил, лучший способ восполнить резервы – сделать это вместе. На прошлой неделе министры обороны ЕС обсудили пути улучшения запасов военной техники и массовых закупок боеприпасов и оружия. Представитель ЕС по внешней политике предупредил, что если европейские страны будут в одиночку тратить деньги на вооружение, результатом будет огромная трата денег. Во вторник президент России Владимир Путин посетил крупные военные учения в самой южной части Дальнего Востока России с участием нескольких стран-союзников, в том числе Китая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин прибыл в Владивосток для наблюдения за военными учениями «Восток-2022», где провел закрытую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником штаба российской армии Валерием Герасимовым. Песков добавил, что Путин после этой встречи стал свидетелем завершающих этапов учений. Несмотря на давление США на другие страны с целью изоляции России из-за войны в Украине, Москва обязалась провести масштабные наземные, воздушные и морские учения с участием 13 других стран. Учения «Восток-2022» с участием вооруженных сил России, Китая и Индии и еще 11 стран начались 1 сентября в Приморском крае. Учения пройдут до 7 сентября с участием более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц боевой техники, в том числе 140 самолетов и 60 кораблей. Федеральный судья США удовлетворил просьбу адвокатов бывшего президента США о присутствии беспристрастного лица и специального следователя для ознакомления с документами, изъятыми в его резиденции. В постановлении, вынесенном Эйлин Кеннон, федеральным судьей Уэст Палм-Бич, штата Флорида, понедельник специальному следователю было приказано изучить секретные документы, которые были конфискованы ФБР на вилле бывшего президента США Дональда Трампа. Кеннон также приказал Министерству юстиции приостановить уголовные расследования в отношении секретных документов из резиденции Трампа. Однако сотрудникам разведки США будет разрешено продолжать проводить оценки, связанные с секретной информацией, а также оценки рисков национальной безопасности. Ранее Минюст США заявил, что правительственные документы, хранившиеся в резиденции Трампа во Флориде, вероятно, были спрятаны, чтобы помешать расследованию ФБР. Между тем, новые документы предоставляют новые доказательства о том, что Трамп и его команда юристам препятствуют правосудию, впервые обвинив адвокатов Трампа во лжи и предполагаемой передаче всех правительственных документов после того, как Трамп покинул Белый дом. Группа хакеров сообщила, что получила доступ к личным данным миллионов бывших и нынешних израильских студентов и преподавателей и поместила их адреса, национальные номера, адреса электронных почт и другие данные в файлы Excel. Хакерская группа, представившаяся как «Щедрый вор», назвала кабинет временного премьер-министра Яира Лапида грязным правительством и объявила, что в знак протеста против этого грязного правительства взлом системы образования сионистского режима. Эта хакерская группа объявила, что готова продать эту информацию и попросила покупателей отправить им электронные письма для покупки. Органы образования Израиля подтвердили факт кибератаки и объявили об усилиях по ее решению, но не подтвердили, что информация была украдена. Ранее в августе охранная компания SOFT оценила атаки программ вымогателей на образовательные системы на оккупированных территориях как нарастающую и сообщила, что в 2020 году кибератакам подверглось 44% школ, а в 2021 году число таких атак достигло 60%. Несколько дней назад сайты портов сионистского режима были недоступны из-за кибератаки, ответственность за которую взяла на себя кибергруппа под названием Аль-Тагера. Кибератаки стали мощным и малозатратным вариантом ведения войны, а кибератаки различных групп на инфраструктуру Израиля и доступ к жизненно важной информации и их распространение привели к краху кибервеличества этого режима. Это были новости. Еще раз здравствуйте. Ко мне в студию присоединился мой коллега Рамин, и мы начнем обсуждение социальных сетей. Здравствуй, Рамин.
Здравствуй, Валя. Здравствуйте, друзья. Я вас всех приветствую.
И первая тема, которую мы будем обсуждать, это боевой патрульный фрегат «Мученик Сулеймани», скоростные ракетные катера «Мученик Руги» и «Мученик Дара» пополнили ряды военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции. Боевой патрульный фрегат «Мученик Сулеймани» имеет малозаметный корпус с низким радиолокационным сечением, так что за счет своей конструкции обладает возможностью навигации и выполнения различных операций в дальних водах. По сравнению с судами аналогичных размеров, этот корабль имеет гораздо более высокую маневренность и гораздо меньший радиус разворота, что очень важно при реализации различной тактики наступления и обороны. «Мученик Сулеймани» обладает также возможностью нести и поднимать в воздух морские вертолеты, перевозить, запускать и разгружать различные типы быстроходных наступательных судов и вертикально летающих дронов. Пользуясь собственными системами самообороны и передовым телекоммуникационным оборудованием, этот корабль спроектирован и построен умелыми руками иранской элитной молодежи. Боевой патрульный фрегат «Мученик Сулеймани» оснащен новейшими системами радиолокационного оборудования и телекоммуникационного перехвата радиоэлектронной борьбы с целью опознавания и отслеживания надводных и подводных целей. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Багери назвал боевой патрульный катер «Мученик Сулеймани» национальным достижением. Что наши пользователи пишут об этой новости?
Ну, примерно, что и можно ожидать по случаю такого, как говорится, знаменательного события, такой супер новый боевой корабль спроектирован в Иране. Вот Техрани пишет: молодцы, мы вышли из ситуации, когда мы говорили, как жаль, что мы это не можем, до уровня одного из трех производителей в мире. Однажды, это, наверное, он имеет в виду вот именно кораблей, боевых кораблей с малозаметным корпусом. Однажды мы смотрели на развитие технологий США и Европы, хвалили их, говорили, что как было бы хорошо, если бы у нас тоже была такая технология. Сегодня мы вошли в тройку производителей фрегатов этого класса в мире. Да будет мир с тобой, дорогой имам Хомейни. Беха нам добавляет, спасибо нашим ученым, что сохраняют своими достижениями надежду в таких людях, как я, студенты лаборатории, дай бог, что этот путь продолжится. Паям также пишет, молодцы, это произошло в рамках реализации обещаний генерала Салями, это главком корпуса стражи, о доступе иранских вооруженных сил к свободным международным водам. Теперь мы ждем операций наших ВМС в различных точках мира. Фардин пишет, спасибо, что обрадовали нас, надеемся, что наши военно-морские силы все больше и эффективнее будут присутствовать в отдаленных международных водах, а также все больше будет укрепляться превосходство Ирана в плане обеспечения безопасности и стабильности зоны Персидского и Оманского заливов. Мухаммад в Твиттере пишет, это тем более ценно, что, с учетом того, что мы находимся под жесткими санкциями со стороны Запада и США. Марьям опять же в Твиттере отмечает, мир всем, кто заключил завет Всевышним и Родиной и без какого-либо ожидания отдал за это свою жизнь, да будет мир с твоей великой душой, генерал Касым Сулеймани. Пользователь Ч3298 в Инстаграме отмечает, все технологии в мире доступны, надо только сохранять и укреплять свою мощь, чтобы установить и обеспечить мир и стабильность в регионе. Пользователь ZZ в Инстаграме пишет, это результат прямого управления верховного лидера вооруженными силами, их следования заветам нашего лидера. И, наконец, Хоршиди в Инстаграме пишет, он цитирует суру из Корана, «И приготовьте для них сколько можете силы и отразив конницы, ими вы устрашите врага Аллаха и вашего врага». Это сура Трапеза, аят 60. Как мы видим, иранские пользователи по традиции не могут не радоваться и не испытывать чувство гордости, когда вооруженные силы страны осваивают какую-то новую боевую технику, добиваются успеха в разработке отечественных систем оружия.
Как видим, действительно, всегда такие комментарии позитивные, приятно их читать, потому
что вполне ожидаемо,
такое развитие военной техники действительно радует всех иранцев. А вторая тема, о которой мы поговорим, это Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США, отмечает агентство Bloomberg. Геополитические соперники США постепенно объединяются против них, констатирует это агентство. Речь идет о противостоянии США со стороны России, Ирана и Китая. Россия и Китай провозгласили стратегическое партнерство через ограничение... без ограничения незадолго до начала военной операции. Иран оказывает военную помощь России, сообщает Bloomberg. У Пекина и Тегерана есть свои собственные стратегические отношения, которые складываются уже несколько десятилетий. При этом эти страны не взяли на себя никакой официальной публичных обязательств защищать друг друга. Вашингтон пока не сталкивается с полноценным альянсом противостоящих ему держав, однако Россия, Иран и Китай – все больше объединяются в своем противостоянии США, подчеркивает Bloomberg. Ранее в британской Financial Times отмечалось, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не учитывают интересы остальной части мирового сообщества. Обе страны-партнера давно и активно снабжают военной техникой армию Ирана. С помощью экономических связей Российской Федерации и КНР смогли нивелировать негативное воздействие на Иран международных санкций. Россия с 2015 года также выступила прямым военным союзником Ирана в сирийском конфликте. В ходе совместных операций Москва и Тегеран сорвали планы США по свержению правительства Башара Асада и переломили ход гражданской войны в Сирии, также пишет Bloomberg. А что говорят наши пользователи об этой новости?
Ну, это, можно сказать, такая стратегическая тема, да, переустройство порядка, миропорядка, в котором правили одни США, вот теперь находятся другие державы. Вот Анахита в Твиттере пишет, чем больше они, то есть Запад, вводили санкции против нас, имеется в виду Иран, Китай и Россия, тем больше очевиден результат этих действий. Мировые рынки один за другим захватывают Иран, Китай, Россия, Индия. И все это никак не будет в пользу Европы и США. Садех в Твиттере добавляет, когда великий имам Хомейни говорил об экспорте революции, он не имел в виду экспорт ислама, а его цель заключалась в пробуждении всех народов против несправедливого засилия империализма. Это все равно, что на фронт сейчас, в этот фронт входят мусульманский Иран, православная Россия, коммунистический Китай, суннитский Хамас, Венесуэла или любой другой народ, любые другие личности в мире. Али в Твиттере пишет, было бы лучше, если бы Блумберг написал «Три державы бьют США». Цель будет реализована только тогда, когда Запад извлечет, участь Запада станет уроком для всего мира. Также иногда в Твиттере отмечает, они говорят, что первый фронт империалистической экономики, то есть Европа, приближается к своему закату. Западные аналитики считают, что теперь три восточные державы объединяются против ядра империализма, то есть против США. А вот мнение нескольких русскоязычных пользователей. Шок в Твиттере пишет, Китай, Россия, Иран медленно объединяются против США. Блумберг. Перевод. Мы медленно снимаем с себя всю ответственность за поддержание однополярного мира и создаем новый. Гост в Твиттере как бы отвечает, ну, я бы не сказал, что медленно, очень даже быстро, тут надо понять размеры происходящего. Алекс, опять же, в Твиттере пишет, медленно? 400% за 3 года, это медленно? Владимир в том же Твиттере пишет, Китай, Россия и Иран все в разной степени под американскими экономическими санкциями, это вынужденное партнерство. Также Сергей считает, что Россия, Китай и Иран объединились в празднике непослушания. В США с неудовольствием отмечают, что без их высокого благословения Россия, Китай и Альянс на короткое время объединились в подобие Альянса. Как видим, не все однозначно воспринимают. Да? И, наконец, Ваня в Твиттере добавляет, Иран, Россия, Китай не являются союзниками в том смысле, в каком американцы обычно используют этот термин, как считает Блумберг. Общение между этими странами наполнено недоверием, но главное, не было заключено никаких военных альянсов и публичных обязательств по защите друг друга. Но можно только отметить, что по законам физики на любое действие всегда возникает какое-то противодействие, направленное в обратную сторону, так и в случае политического давления США. Вот на упомянутые страны.
Ну и в конец нашего выпуска я хотела бы напомнить нашим зрителям, что они могут присоединиться к обсуждениям этих и других новостей на нашем сайте parstoday.com/ru. Также наши зрители могут присоединиться к нашему телеграм-каналу «Собачка Parstoday Russian». Также у нас еще есть время, я хочу кратко озвучить еще самые главные новости. Иран осудил теракт у российского посольства в Кабуле. ОГИ. Иран готов повысить энергетическую безопасность в мире. Предупреждение Борреля о сокращении запасов оружия Европейского Союза. Визит Путина на крупные военные учения с участием Китая и Индии. И федеральный судья согласился на просьбу адвокатов Трампа о назначении специального следователя. Эти и другие новости вы также можете почитать на нашем сайте. Всего доброго, берегите себя.
Спасибо за внимание, друзья. Увидимся скоро в нашем эфире.
Иран – волшебная страна. Друзья, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы совершили виртуальную поездку в провинцию Газвин на северо-западе Ирана, где ознакомились с географической и природной спецификой этой провинции. Как уже отмечалось, административный центр провинции Газвин в силу своей глубокой истории содержит такие замечательные исторические памятники, как соборная мечеть Кабир Хусейния Амини, мавзолей Хамдулы Мостуфи, дворец Чехелсатун и многие другие. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы, посвященной изучению ценных исторических памятников Газвина. В городе Газвин повсюду, куда ни посмотришь, встречаешь минареты, купола и мечети. Жемчужиной мечеть Газвина является соборная мечеть или мечеть Джаме, величию которой поражается любой посетитель. Соборная мечеть является одним из красивейших и старейших памятников Газвина. Это здание было построено в виде четырех веранд в широко распространенном архитектурном стиле, присущем исламской эпохе. По оценкам экспертов, эта уникальная мечеть с точки зрения давности и художественного искусства не имеет себе подобного в стране. Гигантский импозантный купол, великолепные минареты, возвышенные веранды и красивые надписи выставляют на показ прекрасный образец архитектурного стиля эпохи сельджукидов и сафевидов. Самая старинная часть мечети, которая по одной версии была построена в 718 году нашей эры Умаром ибн Абдул-Азизом, а с другой в 807 году Харуном ар-Рашидом, была известна как Арка Харуни. По мнению специалистов по культурному наследию, соборная мечеть Газвина представляет собой сокровищницу исторических надписей, стихов, прозы и орнаментов. Мавзолей Хамдулы Мостуфи, знаменитого иранского историка, географа и поэта, автора Тарихи Гозиде, «Избранная история», географического Нисхат Аль-Кулуб, «Услада сердец» и стихотворной летописи Зафарнаме, «Книга Победы», является одним из самых великолепных и красивых зданий в Газвине, относящимся к концу монгольской эпохи. Строение гробницы в нижней части имеет квадратную форму, а его обработанный кафелью купол – конусообразный. Внешний фасад купола украшен зеленым кафелем, а на подпорке купола красивым почерком выполнены лепные аяты из Корана. Другим изящным историческим зданием в Газвине является особняк Чехельсатун – 40 колонн или Колах Фаранги. Это считается одним из самых красивых и ценных памятников сафевидской эпохи, построенных в восьмиугольной форме. Он находится посередине большого сада в центре города Газвин. Особняк Чехельсатун состоит из двух этажей и большого зала. На стенах дворца выставлены на показ орнаменты и фрески, изображающие пир и охоту во времена сафевидов и каджаров. Растения и животные, имеют гравированные двери и очень красивый кафель. Этот дворец в 1958 году был открыт в качестве сокровищницы древних и исторических предметов, а в настоящее время функционирует как музей каллиграфии. В городе Газвин насчитывается десятки мечетей эпохи сельджукидов, сафевидов и каджаров. Некоторые из них пользуются мировой славой ввиду своего архитектурного стиля. К тому же в городе и на его окраинах существуют многочисленные священные места, куда совершают паломничество люди из разных концов страны. Здесь находится мечеть Ан-Наби и Имамзаде Хусейна. Мечеть Ан-Наби с точки зрения месторасположения, величины стиля, прочности фундамента и прекрасного вкуса, проявленного в его строительстве, считается одной из самых грандиозных мечетей Газвина. Эта мечеть была построена в эпоху сафевидов, а реставрирована в эпоху каджаров. Главную площадь мечети окружают большие шабестаны, молельни, которые использовались в соответствии со своим назначением для проведения общих молитв или проповедей.
Священная гробница имамзаде Хусейна, одного из правнуков пророка ислама, находится в юго-восточной части Газвина. Великолепное здание имамзаде Хусейна, представляющее собой яркий пример иранской исламской архитектуры, облицовки изразцами и отделки зеркалами, имеет особое значение как туристическая достопримечательность. Эта гробница пользуется высоким уважением и особенно в выходные дни принимает множество паломников. Рыночный комплекс Газвина с его интересной старинной структурой является еще одной достопримечательностью местной архитектуры. Базар Газвина в качестве культурно-исторического полюса этого города считается одним из самых красивых и подходящих рынков в стране. История базара Газвин восходит до исламской эпохи. В силу своей своеобразной красоты он интересует как местных, так и иностранных туристов. Комплекс базаров Газвина расширился в эпоху сефевидов. Каждый рынок предназначен для определенного ремесла и соединяется с другими рынками посредством переправ. В разных частях базара существует мечеть, баня, сараи, крытые пассажи и один торговый ряд. Крытые базары являются местом купли и продажи, а торговый ряд – местом работы ремесленников. Поэтому сочетавшиеся сложным образом архитектурные элементы базара Газвин образовали религиозно-торговый комплекс, исходящий из экономических, социальных и культурных потребностей местного населения. В строении базара Газвин употреблены украшения из покрытого глазурью кирпича, изразцы и лепные украшения, которые придают особую прелесть зданиям. Базар Газвина имеет арки и купола, в потолке которых проделаны отверстия для освещения и проветривания, удваивающие красоту базара. Не лишне заметить, что издревле в большинстве городов Ирана благотворительно настроенные люди с целью обеспечения питьевой водой для населения строили крытые водохранилища, соблюдая при этом санитарные и архитектурные нормы. Эти водохранилища, построенные со вкусом, ныне остаются в числе художественных и исторических памятников. В городе Газвин имеются многочисленные крытые водохранилища, которые интересуют своей архитектурой и облицовкой изразцом. Большой Сардар Газвина является крупнейшим в стране однокупольным крытым водохранилищем, основателями которых были эмиры Фетхали Шаха Каджара, Мухаммад Хасан Хан и Мухаммад Хусейн Хан Сардар. У этого водохранилища есть высокий кривой портик в форме грудины. У него 50 каменных лестниц, а для того, чтобы добраться до поверхности воды, надо опуститься по лестнице на 12,5 метров. Водоем имеет квадратную форму, его приблизительный размер 17 квадратных метров. Грандиозный купол водохранилища сооружен и создан из кирпича. В наивысшей его части находится отверстие для вентиляции, а высота наивысшей точки водохранилища от его дна составляет примерно 28,5 метров. Объем водохранилища – 3600 кубометров. В провинции Газвин существуют еще другие интересные крытые водохранилища, одним из крупнейших и красивейших из которых является крытое водохранилище Ходж-Казим. Это водохранилище, построенное в 1840 году, имеет 40 лестниц из высеченного камня. Для того, чтобы найти доступ к месту хранения воды, надо опускаться по лестницам. Наверху водохранилища существует 4 вентилятора, наружный фасад которого покрыт глазурью. Портик крытого водохранилища построен с крайней тонкостью, с фасадами из кирпича и изразца. Крытое водохранилище Газвина интересует в частности иностранных туристов. Общественные бани и антропологический музей Каджара являются одним из крупнейших и старейших бань Газвина. Она была построена в 1647 году. По поручению одного из эмиров Шаха Аббаса Сефеви по имени Гунехан Каджар Казвини. Сперва баня называлась Шахской. Площадь бани составляет около 1045 квадратных метров. Баня состоит из трех главных частей – раздевальной или предбанника, проходной части и парной, а также из двух отдельных частей для мужчин и женщин. Главная дверь в бане открывается на юг, и извилистые лестницы ведут к раздевальной, то есть главному входу в баню. Большой предбанник, посередине которого находится красивый бассейн, посредством коридора соединяется к бане. Этот исторический памятник был скуплен и реставрирован Организацией культурного наследия и туризма провинции Газвин в 2000 году, и в настоящее время его посещают в качестве антропологического музея в трех разделах – народности, обычаи и обряды и ремесла. Дорогие друзья, конечно, исторические памятники Газвина не ограничиваются вышесказанным, и во всех уголках города встречаются красивые и исторически значимые памятники из эпохи сефевидов и каджаров. Более подробное описание провинции Газвин вы услышите в нашей следующей встрече в эфире. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием киви. Оставайтесь с нами. Киви было открыто ботаниками нашего столетия и отличается богатыми свойствами. Различает 20 видов этого растения. 10 из них с торговой точки зрения пользуются мировым значением. 7 из этих видов используются в качестве декоративного завитка. И 3 остальные как плодоносное растение. Плод киви имеет продолговатую яйцеобразную форму, достигающую длину от 4 до 7,5 см и толщиной от 3,5 до 5 см. Плод киви имеет коричневато-зеленый цвет, тонкую кожицу, покрытую коротким, но густым ворсом. Кожица киви легко отделяется от самого плода, и в этом отношении киви напоминает вареную картошку. Плод твердый, но мясистый и сочный. Мясистая часть плода имеет изумрудно-зеленую окраску. Мелкие семена киви имеют зеленый цвет благодаря содержанию в нем вещества под названием хлорофилл, который не меняется даже вследствие долгого хранения фрукта. У киви приятно кислый вкус, похожий на вкус винограда, клубники и ананаса. Во время уборки этого фрукта он бывает крепкий и кислый и не отвечает всеобщему вкусу, поэтому его хранят в помещении около одной недели при температуре 15 градусов Цельсия, чтобы он смягчился и стал годным для употребления. В этом отношении хурма и авокадо схожи с киви. Следует отметить, что на самом деле киви – это название птицы, обитающей в Новой Зеландии. Эта птица имеет длинный клюв и коричневые перья. Киви не умеет летать. Поскольку фруктовый плод киви несколько напоминает туловище этой птицы, отсюда и название этого фрукта. Новозеландские туземцы, маори, назвали это растение киви, и на сегодня это название распространено во всем мире. Родиной киви является преимущественно вся Восточная Азия, начиная с Джавского района и вплоть до Гималаев. Это фруктовое растение произрастает в лесах упомянутых районов. Однако родиной киви следует считать ущелье реки Янцзы на юге Китая, где оно известно под названием Янтао. Точных сведений по поводу того, как оно попало и в другие страны мира, нет. Однако говорят, что первые семена киви были завезены в Новую Зеландию из Китая Александром Алисоном. После долгих усилий, наконец, в 1910 году ему удалось получить первые образцы киви, а уж потом предложить миру лучшие сорта этого вкусного фрукта. В этой связи обширная часть центрального восточного района севера Новой Зеландии была выделена под это растение. Выращивание киви с экономической целью началось в Новой Зеландии в 1930 году, и в настоящее время эта страна с точки зрения производства и экспорта киви занимает первое место в мире. В 50-х годах киви находилась в ряду экспортных торговых товаров мира. В последние годы европейские страны, особенно Италия, Франция, а также Япония, Австралия и Америка, намерены расширить территорию для выращивания этого растения. В Иране впервые киви было выращено в 1968 году. Учитывая то, что климатические условия северных районов Ирана соответствуют для выращивания этого растения, этому вопросу было уделено должное внимание, и с 1968 года киви поступил на рынки Ирана. В киви содержатся различные витамины, а также танин, медь, фосфор, натрий, калий, хлор, магний, кальций, цинк, сера, железо, марганец, хром, фибра. В 100 граммах киви содержится 300 мг витамина С и большое количество сахара. На основе проведенных исследований количество содержащегося в киви витамина С в 5-6 раз больше, чем в кислом лимоне, и в 30-60 раз больше, чем в яблоке. Вещества, содержащиеся в киви, регулируют функцию органов человеческого тела, снижают жиры, сахар крови и мочевую кислоту. Этот фрукт отличается также свойством понижать жар. Помимо плодов киви, используются и другие части этого растения, в том числе стебли. Они используются в изготовлении качественной бумаги и клея. Листья этого растения используются в качестве корма. Из цветков и зерен киви получают ароматные масла. Плод киви используется и в сыром виде, в салатах, кондитерской промышленности, приготовлении мороженого, шоколада, варенья, мармелада, желе, компотов и так далее. Кроме того, в киви содержится фермент, который способствует смягчению мяса и придает ему приятный вкус. Киви можно употреблять завтраком, обедом, ужином. Кроме того, этот фруктовый плод используется и в производстве мыла. Надеемся, что сегодняшняя передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.